Его следующий проект был гораздо сложнее. Питер не сомневался в успехе мероприятия, в отличие от людей из Вишняка. Сакс объяснил свою идею так хорошо, как только мог. Питер помогал, возражения обернулись практическими обсуждениями. Проект чересчур большой? Привлеките богдановистов. Невозможно украсть? Прервите работу сети наблюдения.
«Наука — это творение», — заявил Сакс.
«А при чем тут наука?» — возразил Питер. «Тут сплошное конструирование».
Михаил не согласился, но высказывание ему понравилось. «Экотаж — ветвь экологического проектирования, весьма сложного в организации».
«Привлеките швейцарцев», — добавил Сакс. «Или хотя бы поставьте их в известность».
«Им не понравится сеть наблюдения».
«Сообщите Праксису».
Идея начала обретать форму. Но прошло очень много времени, прежде чем они с Питером снова сели в орбитальный самолет. На сей раз они вышли из стратосферы и поднялись на 20 тысяч километров, пока не приблизились к Деймосу. А затем полетели ему навстречу. Притяжение Луны было слабым, и все напоминало стыковку, а не приземление. Джеки Бун, помогавшая в проекте, вероятно, лишь для того, чтобы быть поближе к Питеру, вела самолет. Когда они приблизились, Саксу открылся прекрасный вид из окна кабины. Черная поверхность Деймоса оказалась покрыта толстым слоем пыльного реголита. Кратеры были почти погребены под ним, их края казались круглыми ямками в темно-сером покрывале. Маленькая Луна была неровной, а, выражаясь точнее, состояла из нескольких округлых граней. Почти что трехосный эллипсоид. Потрепанный посадочный модуль прилунился возле кратера Вольтера, его лапы зарылись в пыль, медные шарнирные опоры и корпус тотчас потускнели. Они выбрали собственное посадочное место на одном из хребтов между гранями, где более светлый голый камень торчал из пыльного покрывала. На хребтах виднелись старые шрамы сколов, которые обозначали, где удары астероидов отбивали куски Луны. Джеки осторожно снизилась к хребту западнее кратеров Свифта и Вольтера. Деймос был гравитационно закреплен, равно как и Фобос, что оказалось очень кстати для их проекта. Эта точка на обращенном к Марсу полушарии служила нулевым градусом широты и долготы, что было наиболее разумно. Их хребет располагался рядом с экватором, на 90 градусах долготы, 10-километровая прогулка до нулевой точки. Когда они приблизились к хребту, обод Вольтера исчез за черным изогнутым горизонтом. Включились сопла самолета, и пыль, покрывающая скальное основание, взметнулась вверх. Пожалуй, серое покрывало достигало толщины лишь в несколько сантиметров. Углистый хондрит возрастом в 5 миллиардов лет. Они состыковались с громким стуком, отскочили в сторону и опять медленно поплыли вниз. Сакс почувствовал слабенькое притяжение. Вероятно, он весил тут не больше пары килограммов. Другие ракеты принялись садиться на хребет по обе стороны от него, взметая в пустоту клубы вездесущей пыли. Все самолеты подпрыгивали при соприкосновении с Луной и плавно опускались на каменистую поверхность. Густые серые клубы застилали обзор. Через полчаса на хребте выстроились в ровную линию 8 самолетов. Все вместе они представляли собой странное зрелище. Интерметаллические сочленения округлых корпусов блестели, как хитин под стерильным солнечным светом. В прозрачности вакуума их края были четко очерчены. Словно во сне. В недрах каждого самолета находился один компонент системы. Роботы-бурильщики, проходчики и дробильщики. Продольные каналы для сбора воды, чтобы растопить лед в венах Деймоса. Перерабатывающая конструкция для отделения тяжелой воды, которая составляла примерно 1/6000 от обычной. Другая конструкция для выработки дейтерия из тяжелой воды. Токамак, который планировалось запитать на дейтерии дейтериевые реакции синтеза. Наконец, направляющие сопла, хотя большинство их доставили самолеты, прилунившиеся на другой стороне спутника. В основном работы по установке провели богдановисты, прибывшие на самолетах. Сакс облачился в громоздкий скафандр и вышел через шлюз на поверхность. Он хотел проверить, прилунился ли самолет с реактивным двигателем для района Свифта-Вольтера. Подогреваемые ботинки были утяжелены, что радовало Сакса. Вторая космическая скорость составляла на Луне не более 25 км в час, а это означало, что разбежавшись, можно было допрыгнуть до орбиты. Сохранять равновесие оказалось трудно. Миллионы крохотных движений увлекали за собой. Каждый шаг поднимал приличное облако пыли, вяло оседавшее на камни, которые были повсюду. Выброс породы. Сакс старался обходить и лазейки вмятины, следы падения множества метеоритов. Обогнув Луну 1000 раз, они в конце концов падали и впечатывались в ее поверхность. Сакс поднял какой-то булыжник, настоящий черный бейсбольный мяч. Брось его с нужной скоростью, обернись, подожди, пока он облетит вокруг мира, и поймай на уровне груди. Ты выиграл, приятель. Новый спорт. Горизонт, казалось, был всего в паре сотен метров от них и заметно менялся с каждым шагом. Края кратеров, сколы гребней, глыбы выскакивали из-за пыльного края, пока он плелся к нему. Люди на хребте между самолетами уже стояли, под другим несколько неестественным углом. Он прямо как маленький принц. Четкость предметов поражала. Его следы оставляли в пыли глубокую цепочку. Клубы, висящие над ним, оседали тем ниже, чем дальше он продвигался, пока не успокаивались через 5-6 шагов. Питер направился ему навстречу. Джеки не отставала. Питер был единственным мужчиной из всех, кого знал Сакс, кто действительно нравился Джеки. Она вертелась вокруг него в той напряженной, беспомощной манере, в какой влюбленный крутится по орбите, надеясь однажды сойти с нее или сойти с ума. Однако, вот чудо, Питер никак не реагировал на Джеки. Сердца своенравны. Все равно, что тяга Сакса к Филлис, женщине, которая ему не нравилась. Или его жажда одобрения от Энн, которой не нравился он. Сакс подумал о сумасбродных идеях Энн. Возможно, в них заключена некая рациональность. Если кто-то вьется вокруг вас, есть повод усомниться в его здравомыслии. Как-то так. Сейчас Джеки плелась за Питером, как собачонка. Их лицевые панели казались медными. По ее движениям Сакс понял, что она говорит с ним, упрашивает его о чем-то. Сакс переключился на общую частоту и услышал их разговор.
«Почему они называются Свифт и Вольтер?» — интересовалась Джеки.
«Они оба предсказали существование лун Марса. В книгах, которые написали за век до того, как были открыты спутники планеты», — ответил Питер. «В путешествии Гулливера Свифт даже дает их расстояние от Марса и время оборота вокруг него, и практически угадывает».
«Ты шутишь?»
«Нет».
«Но как он мог все рассчитать?»
«Не знаю. Полагаю, слепая удача».
Сакс прокашлялся.
«Последовательность».
«Что?»
— встрепенулись они.
«У Венеры нет Луны. У Земли одна, у Юпитера 4. Поэтому Марс должен иметь 2. Поскольку их не видно с Земли, они должны быть маленькими и находиться близко от Марса. Поэтому они должны быстро вращаться».
Питер рассмеялся.
«Свифт был умным человеком». «Или его источник. Но это все равно слепая удача. Последовательности совпадения ходят рука об руку».
Они добрались до соседнего скального хребта. С него открывался обзор на обод кратера Свифта и на далекий первый хребет. Серые самолеты казались миниатюрными филигранными статуэтками. Почти все небо занимал Марс, оранжевый гигантский шар. Ночь наползала на восток полумесяцем. Равнина Исиды была прямо над ними, и хотя Сакс не мог найти Бэрроуз, он заметил долины к северу от него, испещренные белыми пятнами проплешин. Ледники, ползущие друг другу навстречу, чтобы стать ледяными озерами, началом промерзшего моря. Великий Северный океан. Облака гофрированным слоем припадали к планете, напомнив Саксу о том, как выглядела Земля с Ареса. Это был холодный фронт, спускающийся по Большому Сирту. Узор облаков был в точности такой же, как и на Земле, спиралевидные волны уплотняющихся частиц. Сакс спустился с хребта и зашагал по равнине. Его удерживали лишь высокие жесткие ботинки.
и лодыжки болезненно ныли. Он словно брел по дну морскому, только без сопротивления. Вселенский океан, подошвы обуви зарылись в пыль. Никакого каменного основания на глубине в 10 сантиметров, а потом в 20. Пожалуй, здесь могло бы быть 5 или 10 метров глубины, если не больше. Мини-облачка опадали примерно за 15 секунд. Микроскопические пылинки держались бы в воздухе любой атмосферы бесконечно. Но в вакууме все было по-другому. Выброс. Сила тяжести, конечно, слабовата. Всю пыль можно запросто стряхнуть в космос. Сакс пересек невысокую горную гряду и вдруг увидел отлогую равнину следующей грани. Он подумал, что спутник имел форму некоего инструмента эпохи палеолита, чьи грани были отколоты древними ударами. Трехосный эллипсоид. Интересно, что у него была круглая орбита, одна из образцовок, круглых в Солнечной системе. Такого не ждешь ни от захваченного астероида, ни от выброса породы, взлетевшей с поверхности Марса при сильном ударе. Что оставалось? Очень старый захват, с другими телами на других орбитах, регулирующих его. Скол, скал, скалывание. Как изящен и красив язык. Камни ударяли по камням, прилетая из глубин космоса. Откалывали куски и отлетали прочь, пока не падали вниз и не разбивались вдребезги. Все, кроме нескольких. Двух из сотен миллиардов. Лунная бомба, заряженный пистолет, вращающийся быстрее, чем Марс над ним, так что любой участок марсианской поверхности появлялся в небе один раз в 60 часов. Удобно. Известное оказалось опаснее неизвестного. Неважно, что сказал Мишель. Топ-топ по девственному камню марсианской луны с незамутненным сознанием. Маленький принц. Самолеты выглядели абсурдно, как насекомые из сна. Хитиновые, четкие, красочные, крохотные в звездно-черном небе на хребте, покрытом пылью камня. Сакс забрался обратно в шлюз.